Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова в этом информационном выпуске. Сложная ситуация сохраняется на юго-востоке Украины. Вооруженные люди захватили здание горсовета в Горловке Донецкой области. Накануне сепаратисты взяли под контроль практически все административные здания Луганска. Завершается регистрация кандидатов на пост мэра Киева. Парламентские выборы в Ираке сегодня проходят на фоне очередного резкого обострения ситуации в стране. Томская телекомпания ТВ-2 10 дней остается без эфирного вещания, а также другие региональные события и новости спорта. Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение пожизненно дисквалифицировать владельца одной из команд лиги и завершается сезон в континентальной хоккейной лиге. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Сегодня утром, по сообщению украинского издания «Горловка», вооруженные люди в камуфляже и масках захватили здание горсовета в Горловке Донецкой области. Накануне сепаратисты взяли под контроль практически все административные здания Луганска, здания областной администрации, управления прокуратуры и МВД. По сообщению местных средств массовой информации, здание СИЗО находится под контролем пророссийских активистов. Сообщалось, что сотрудники местной милиции забаррикадировались в здании и отказывались его сдавать. О том, что происходит в Луганске после захват административных зданий, моей коллеге Любови Чижовой рассказала журналист интернет-издания «Восточный вариант» Ирина Козырева.
Сейчас вчерашнее занятое здание облгосадминистрации находится под контролем людей в балаклавах, также протестующих. Возле здания нет никого, однако начали расти баррикады. Это баррикады из шин, колючей проволоки, железного забора. Возле прокуратуры областной, которую также вчера взяли, ничего, собственно, тоже не происходит. Там на входе небольшой заборчик железный выставили, окна разбиты, двери разбиты, все, больше там ничего не происходит. Возле областной милиции тихо, единственное, что есть небольшие кучки мусора, людей нет вообще. Очень активизировалось движение машин автозаков. Вот, но как бы кто там ездит, неизвестно. И насколько здание милиции сейчас находится частично или полностью под контролем пророссийских активистов, я сказать не могу. Также вчера в 1:30 заняли здание горсовета Луганского. Сейчас на входе там стоят автоматчики. Рядом с горсоветом находится административный центр. Он сегодня не работает, поскольку там тоже есть переход в здание горсовета. Это стоянка мэрии заблокирована деревянным забором, металлическим забором. Вот на сегодня пока вот такая ситуация вот на данный момент.
Накануне сообщалось, что здание Луганского СИЗО покинули охранявшие его там лица или сотрудники ФСИН.
Действительно, вчера ночью, уже под утро, в СИЗО приехали люди, пророссийские активисты и боевики. Некоторая охрана вышла, но вот по сообщениям на сейчас известно, что СИЗО находится под охраной активистов пророссийских. Но насколько полностью и какой у них доступ именно к оружию, неизвестно.
Ситуация складывается достаточно тревожная. Как вот все эти события, которые происходят в эти часы в Луганске, сказываются на жизни обычных людей, вот, может быть, даже не втянутых во все эти политические передряги? Как чувствуют себя город, как ощущают себя люди?
Ну, на самом деле, как бы все спокойно работают, едут на работу сейчас. Единственное, что многие пугаются, проходя мимо зданий и видя там на входе автоматчиков в зеленом камуфляже без опознавательных знаков, либо же с опознавательными знаками. Ну, и кроме того, некоторые дороги периодически заблокированы либо металлическим забором, это выставляют пророссийские активисты, не знаю, с какой целью, то есть создают неудобства транспорту. Но, в принципе, город работает нормально, в прежнем режиме. Единственное, конечно, мы не привыкли, чтобы по центру города у нас ходили автоматчики, люди с палками, с железными прутьями, с монтировками, готовые и ищущие себе приключений, и решающие, чтобы им еще захватить. Это единственное.
Да, Ирина, а какие флаги сейчас висят над административными зданиями?
Российские флаги и флаги, вот как георгиевская лента, большие полосатые, черный и оранжевый цвет.
О ситуации в Луганске моей коллеге Любови Чижовой рассказала журналист интернет-издания «Восточный вариант» Ирина Козырева. «25 мая, в день досрочных президентских выборов на Украине, в Киеве будут выбирать и новую столичную власть. Мэр. Срок подачи документов для регистрации кандидатов на должность городского главы истекает сегодня. Об особенностях киевских выборов в материале нашего корреспондента Владимира Ивахненко».
Решение о регистрации кандидатов на пост мэра Киева городская избирательная комиссия должна принять не позднее 1 мая. Пока статус кандидата получили шестеро. Среди них представитель Демократической партии Украины Алексей Мочанов, лидеры «Удара» и Европейской партии Украины Виталий Кличко и Николай Катаринчук, а также депутат Верховной Рады Леся Арабец. 29 апреля документы в избирательную комиссию подал Дарт Вейдер. Днем ранее заявление от представителя интернет-партии Украины получил и Одесский избирком. Однако, как выяснилось, на выборы мэра Киева и Одессы идут претенденты с разными отчествами. В минувшем месяце Центр избирком Украины отказал темному властелину в праве баллотироваться на пост президента страны из-за несоответствия данных в предоставленных им документах. Между тем, официальный статус кандидата на пост мэра Киева первым получил Виталий Кличко.
Жилищно-коммунальные проблемы не решаются, качество дорог в ужасном состоянии, и город Киев, который должен был быть визитной карточкой, находится в таком не в самом лучшем состоянии. Уверен, что все реформы, которые будут проходить в Украине, начнутся с Киева. Мы должны показать примером, каким образом Киев в короткий промежуток времени сможет реализовать те ожидания, которые есть на сегодняшний день не только у киевлян, а у украинцев.
Согласно данным соцопросов, почти 35% киевлян собираются голосовать за Виталия Кличко, который уже в третий раз пытается стать мэром украинской столицы. В то же время нынешнего председателя Киевской горадминистрации, члена партии «Батьківщина» Владимира Бондаренка поддерживают более 7% и почти 6% лидера Европейской партии Николая Катаринчука. Ранее Кличко отказался от участия в выборах главы государства в пользу более популярного политика Петра Порошенко. По мнению руководителя Центра политических исследований Пента Владимира Фисенко, этот шаг лидера «Удара» позволил ему стать бесспорным фаворитом кампании по выборам столичного градоначальника.
Почему Кличко? Потому что не только личный рейтинг. Он давно уже участвует в выборах в Киеве, у него есть своя устоявшаяся группа сторонников, но союз Порошенко. Порошенко сейчас абсолютный лидер, в том числе и в Киеве. И, на мой взгляд, все-таки было бы логично для того, чтобы увеличить, усилить легитимность мэра, устранить опасность ошибки, связанной с тем, что какая-то группа избирателей в 15-20% может провести своего человека, которому могут не доверять 60-70% жителей города. Он может стать мэром просто вот в силу однотуровой системы. По этой причине надо было бы все-таки вести двухтуровую систему. Я очень надеюсь, что к следующим выборам, к очередным местным выборам, это все-таки сделают.
Судя по всему, только победа на президентских выборах Петра Порошенко позволит Виталию Кличко получить всю полноту власти в столице, где, согласно законодательству, кроме мэра, городом управляет и назначенный президентом глава Киевской горадминистрации. Об интригах столичных выборов рассуждает директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.
Интрига есть и очень большая, потому что, во-первых, непонятно, какие будут полномочия Виталия Кличка. Будет ли он только председательствовать в Киевсовете, или он будет реально руководить реальным исполнительным органом, то есть быть главой Киевской государственной администрации. Это первая интрига. К сожалению, партия «Батьківщина» сейчас не поддерживает идею объединения этих должностей. Понятно почему, потому что должность главы КГГА сейчас занимает ее представитель Владимир Бондаренко. Вторая интрига, будет ли Виталий Кличко иметь большинство в Киевсовете, потому что ключевые решения принимаются Киевсоветом по бюджету, по земле, по собственности. И это, конечно, кардинальный вопрос, потому что если депутаты начнут опять дерибанить, извините за выражение, киевскую землю, как это было во времена Черновецкого, то мы, киевляне, по сути, ничего не почувствуем от прихода такой личности, как Виталий Кличко. Поэтому очень важен вопрос списков. Будут ли там представители блока Леонида Черновецкого, будут ли там представители гражданского актива Киева, будут ли там представители партии Литвина и блока Литвина? Это большой вопрос.
Выборы в Киевраду впервые пройдут по смешанной системе. 60 депутатов будут избирать по партийным спискам, еще 60 в мажоритарных округах. Какие политические силы смогут сформировать большинство в Новой Киевраде, эксперты пока не берутся прогнозировать. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Парламентские выборы в Ираке проходят сегодня на фоне очередного резкого обострения ситуации в стране. Практически ежедневно приходят сообщения о кровавых терактах, многие из которых совершаются во время предвыборных встреч и митингов. Нынешний выбор Андрей Шароградский обсуждает с директором Иракской службы «Радио Свобода» Сергеем Данилочкиным.
Итак, прежде всего, Сергей, что представляет собой иракский парламент?
Ирак – это парламентская республика, и поэтому парламент является главным органом власти в стране. Это однопалатный парламент, в нем 325 членов сейчас, и после выборов, которые произойдут 30 апреля, должно стать 328 членов. Количество членов парламента увеличено. Во-первых, растет население страны, а во-вторых, группы, для которых существуют специальные квоты, это меньшинства, они получат дополнительные места. Еще тоже необходимо добавить к этому, что парламент на четверть минимально должен состоять из депутатов-женщин. В прошлый раз и, возможно, в этот раз у партий, которые получат квоты в парламенте или парламентские фракции могут сформировать, возникнет проблема вот этой четверти мандатов, которые должны находиться в руках у женщин. В прошлый раз с этим возникли проблемы, потому что не все партийные списки имели достаточное количество женщин.
Выборы проходят в один этап или будет второй тур голосования, если не сразу на всех участках удастся избрать депутатов?
Предусмотрено, что выборы проходят в один этап. Выборная комиссия обещает, что это все возможно. Хотя вот в последнее время идут разговоры о том, что в провинции Анбар и в некоторых округах провинции Диала в связи с обострением проблем безопасности выборы могут не состояться. Но действительно, в Анбаре существует большое количество людей, которые вынуждены были покинуть свои места постоянного жительства и являются временно перемещенными лицами сейчас где-то, либо в самой провинции, либо за ее пределами, возникает вопрос, как этим людям голосовать. Но, тем не менее, власти считают, что выборы пройдут в один этап, в одно голосование. Оно разделено, потому что существует специальное голосование для военнослужащих за несколько дней до общих выборов и специальное голосование для тех иракцев, которые находятся за рубежом. В 19 странах мира будут развернуты пункты голосования. И я знаю, даже вот из окрестных стран можно будет приехать иракцам и проголосовать, те, кто имеет право голоса. И некоторые посольства иракские организуют для этого даже специальные автобусы.
Редкий день проходит без сообщений о крупных терактах в Ираке. Вот на этом фоне насколько возможно проведение нормальных выборов вот с точки зрения обычных демократических норм?
В прошлый раз обстановка с точки зрения безопасности была несколько лучше, хотя тоже не самая, конечно, радужная. Это понятно, в стране постоянно что-то происходит. Десятки инцидентов в сфере безопасности ежедневно. Многие из них откровенно террористического характера. Это, конечно, вызывает самую большую озабоченность. Пока что неизвестно точно, какие конкретно меры безопасности будут предприняты, потому что в прошлый раз, например, существовал комендантский час и запрет на перемещение на автомобильном транспорте. То есть люди вынуждены были двигаться пешком. Или, если они собирались или вынуждены были подъехать, должны были получить специальное разрешение и перемещаться только в рамках определенного одного района. То есть они не могли выехать на машине за пределы этого района. В этот раз тоже предусмотрено, не всюду в Ираке такое, но предусмотрено. Все ожидают, как конкретно специалисты в области безопасности, и в Иракской избирательной комиссии есть даже специальное подразделение такое, которое занимается обеспечением безопасности, вот, учитывая все эти проблемы, все ожидают вот их последнего слова, то есть как это все будет реализовано на месте. Ну и, как я вот уже сказал, в провинции Анбар, где идет контртеррористическая операция, и в провинции Диала, где подобного рода операция идет, она не называется так открыто, но, в общем-то, по сути дела, боевые действия идут. Там существует опасение, что не все люди смогут просто явиться на избирательные участки в тех местах, где небезопасно.
И давайте теперь поговорим о политическом спектре в Ираке. Кто, какие партии прежде всего претендуют на большинство мест в парламенте?
Всего 276 групп и отдельных лиц подали заявление на участие в парламентских выборах. Отдельные лица имеют тоже право это делать. Они идут на выборы как независимые. Естественно, их шансы значительно ниже, чем у тех групп, которые выдвигают большие списки. Главные кандидаты на победу примерно те же, но в несколько иной конфигурации. Если в прошлый раз выигравшая партия оказалась в меньшинстве, она не смогла сформировать правительство, все подозревают, что в этот раз будет тот же самый премьер-министр, потому что он очень удачно умеет маневрировать на политическом поле. Политические силы расколоты, то есть, как мы знаем, есть деление иракцев по конфессиональному признаку, что ли, что вот есть сунниты, есть шииты. Шиит – это доминирующая группа населения, больше 60%, суннитов – около 30%. Предполагается, что шииты должны получить большинство мест. Но вопрос состоит в том, что сумеют ли эти партии, которые опираются вот на это население, которое описывается таким вот образом, как шииты, смогут ли они сконсолидировать полученные голоса и собрать большинство в парламенте. Это большой вопрос. Опять же, существует фактор курдский. Как известно, в последнее время без курдских политиков вот вопрос создания каких-то коалиций не мог решиться. Курды получают значительное количество голосов. Это примерно 17% населения страны. И от того, как они посмотрят на те или иные вопросы вот, вступления в коалицию, так может получиться иной расклад политических сил.
Скорее всего, если я правильно вас понял, в Ираке по итогам выборов будет создано коалиционное правительство, и, видимо, премьер-министр сохранит свой пост.
Да, коалиция в любом случае должна возникнуть, ну, если не произойдет какого-то чуда. Вопрос только состоит в том, какая будет эта коалиция. В результате предыдущих выборов, которые происходили в 2010 году, победу одержала группа, которая сначала выражала интересы как бы не религиозно настроенных людей, членов общества, потом эта группа стала, грубо говоря, отражать интересы суннитского населения, с определенными, конечно, оговорками, и она вошла в правительство страны, так или иначе. Другое дело, что она бойкотировала правительство, или министры правительства бойкотировали заседания, возникали отзывы министров из правительства по инициативе разных сторон. В этот раз предполагается, и спор ведется сейчас вот перед выборами о том, что будет ли создаваться такое правительство, которое постарается включить представителей всех групп, или же все-таки будет создано, грубо говоря, правительство большинства. То есть те, кто войдет в коалицию, они будут в правительстве, те, кто не войдет, они будут в оппозиции. Это большой вопрос. Все склоняются к тому, что именно так и произойдет, то есть те, кто не получит значительной доли и не войдут в коалицию, они останутся за бортом. Премьер-министр, предположительно, будет тот же самый, Нури Аль-Малики, который, как все считают, или ну, не все, но большинство наблюдателей считают, ловко сманеврирует и сможет договориться со своими коллегами по коалиции. Проблема состоит в том, что его вот предыдущие сторонники с Малики имеют достаточно серьезные разногласия. Вот удастся ли им преодолеть это, конечно, вопрос не настоящего момента, а уже момента после выборов. Как известно, почти год в прошлый раз занял процесс формирования правительства. Интересно, вот сейчас можно, наверное, даже делать ставки, сколько времени продлится формирование нового правительства. Ну, надеюсь, что значительно короче этот период будет.
Кстати, в Ираке ведь существует президентский пост. Как избирается президент?
Президентский пост – это пост скорее номинальный, то есть репрезентативный. Существует президент и определенное количество вице-президентов. Количество этих вице-президентов менялось на протяжении вот, последнего правительства. Президентом формально остается Джалял Талабани, который тяжело болен и находится в Германии уже длительное время на лечении, не исполняя свои функции. По Конституции он должен был быть заменен вице-президентом, но этого не произошло, вот, учитывая вот эту такую ситуацию, когда правительство консенсуса. Джалял Талабани в силу своих личных политических качеств сумел вот этому президентскому посту придать значительно большее значение, чем это имеет у Конституции. И поскольку все люди видели в нем такого специалиста в разрешении конфликтов, что правда, его с его президентскими полномочиями и очень часто к нему обращались. И в результате статус президента вот в нынешний момент, он значительно выше, чем он предусмотрен по закону. Сохранится ли это? Большой вопрос. Еще хочу просто к этому добавить, что вот распределение постов в правительстве и, в частности, вот президента или спикера парламента, если в нынешнем правительстве достаточно конфессиональная система, то есть представители суннитов получили пост спикера, представители курдов получили пост президента, представители шиитского большинства получили пост премьер-министра. Это на самом деле самый действенный пост в исполнительной системе власти. Премьер-министр является главнокомандующим вооруженных сил. Премьер-министр в настоящее время совмещает также должности министра внутренних дел, министра обороны и каких-то еще других. И вот это вызывает внутреннюю критику внутри иракской политической системы. Хотят вот от этого сложившегося, что ли, стереотипа отойти в следующих выборах, вот благодаря тому, что должно быть правительство победителей, то есть выигравших эти выборы. То есть вот это коалиционное правительство, которое набрало больше голосов и получило больше мест в парламенте. Посмотрим, удастся ли это. Опять же, вот в связи с теми разногласиями, о которых я упомянул, опять возможен такой политический пад, когда все должны будут опираться на остальных участников политического процесса, и опять получится такая, в общем, довольно сложная система, где каждый должен голосовать за или против, и решение в результате будет приниматься более или менее консенсусом.
Можно ли ожидать высокую явку на этих выборах?
Судя по тому, как вот сейчас предсказывают явку, явка высокой не будет. Но, опять же, что считать высокой? То есть больше 50-60%, меньше. Насколько я понимаю, сейчас о 60% мечтают только вот самые оптимистические наблюдатели.
О парламентских выборах в Ираке моему коллеге Андрею Шароградскому рассказал директор Иракской службы «Радио Свободу» Сергей Данилочкин. Московские работники метро протестуют против несоответствующих нагрузки условий труда. Они добиваются индексации заработной платы и обеспечения на должном уровне безопасности для себя и пассажиров. Накануне в Гайд-парке у парка Горького прошел митинг работников московского метро под такими лозунгами. Митинг организован профсоюзом московского метро, которому никак не удается наладить диалог с руководством подземки. Лиля Палевелева продолжит тему.
Лидеры профсоюза метро сетуют на то, что давно, но безрезультатно добиваются личной встречи с начальником московского метрополитена Иваном Бесединым. В ответ же на письменное обращение приходит заверение, что беспокоиться не о чем, все в порядке. Митинг состоялся именно потому, что переговоры не случились. В распоряжении «Радио Свобода» оказалось несколько писем. Вот правком бьет тревогу. Обслуживающие Бутовскую линию работники жалуются, что на двух станциях Лесопарковской и Битцевский парк месяц назад в 204 раза зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации стирола. Это отражается на самочувствии машинистов и пассажиров. А теперь процитируем ответное письмо. Главный инженер метрополитена Николай Бабушкин и начальник дирекции строящегося метрополитена Александр Сеславинский сообщают, после завершения работ, подключения системы вентиляции, полноценной сдачи станций, дважды проводились исследования воздуха, которые не выявили превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ. И вот комментарий участника митинга. Машинисты электродепо Владыкина, заместители председателя профсоюза московского метрополитена Валерия Собачкина.
Это новый станция, открыли Лесопарковскую и Бесовский парк. Еще началось, работник метрополитена, который обслуживал эту станцию, попал в поликлинику, и у него обнаружили заражение вот этими вредными веществами. Как говорят, это некачественные строительные материалы. Вот от этих материалов все вот идет на станцию. Роспотребнадзор взял замеры. Мы выступали по этому поводу. И через два дня уже вроде сказали, что все выветрилось, все нормально, все хорошо. Но мы так думаем, что это все-таки не так. И требуем, чтобы еще раз ее проверили. Если что-то там не так, мы хотим, чтобы станцию эту закрыли, пока не привести все в норму. Я думаю, пассажиры лучше здоровья, чем вот пользоваться этой станцией. У нас накопилось очень много проблем, и они не решаются администрацией московского метрополитена. Поэтому мы были вынуждены организовать митинг, чтобы наши проблемы донести до властей Москвы. В первую очередь нас интересует повышение заработной платы, прекратить дисциплинарный произвол, который начался в московском метрополитене. Мы просим, чтобы восстановить оказание медицинской помощи пассажирам. Мы просим все-таки еще раз обследовать метро Лесопарковую, где были обнаружены повышенные вредные вещества. Мы также просим уволить главного ревизора Вайсборда, потому что он не справляется со своими обязанностями. И вот поэтому мы здесь находимся сегодня.
А почему вас так мало?
Понимаете, в чем дело? Начальники депо всячески препятствуют, чтобы народ ходил на такие митинги. Ну, скорее всего, это идет администрация метрополитена. И во втором это завязано по работе, потому что если кто-то узнает, то кто-то ходил на митинги, начинается увольнение, начинают по всяким пустякам выговоры объявлять. У нас кто-то находится бригадиром машинистов, снимает с бригадиром машиниста. Но мы понимаем, что все-таки у нас очень много молодых машинистов, у всех дети, семьи, может кто-то один работает. Но, конечно, народ боится все-таки выходить. Мы их понимаем. Но все равно мне кажется, что они поддерживают нас. Все равно пусть знают московские власти, что у нас не все в порядке в метро.
Среди проблем, которые вы перечислили, есть одна, которая напрямую касается пассажиров. Это медицинское обслуживание, точнее его отсутствие. Что же вы не позвали обычных людей-то на этот митинг?
Ну, мы первый раз проводим такой митинг. Лиха беда начала. Я думаю, что на следующем митинге люди откликнутся, придут. Сейчас вот мы беспокоимся о пассажирах, потому что сейчас лето наступает. Старенькие ездят, кому-то плохо, а ведь в медпункт сейчас, которые-то остались на линии, там нету ни волокордина, там нету никаких таблеток, даже вот первую медицинскую помощь они не могут оказать. Там ничего нету. У них задача вызвать скорую помощь и сдать скорую помощь. Ну, извините, скорая помощь тоже едет, но за это время может человек уйти в мир иной. Даже еще увольняются сами фельдшера с медпунктов. Маленькая зарплата, ну, никто не хочет работать. В основном остались медпункты, где идет заступление машинистов перед смены, на конечных станциях, ну, где-то вот на центральных.
Вот вы работаете на подвижном составе, а за вашим здоровьем следят?
Ну, как следят за нашим здоровьем? За нашим здоровьем только следят. Вот приходишь заступать, померили давление, пульс, пришел трезвый, если все нормально, значит, допускай до работы. Если какие-то отклонения, направление в поликлинику, ну и там разбирайтесь, ты предоставлен сам себе. Раньше была 6-я поликлиника, которая метрополитена обслуживала, хотя там тоже были проблемы с ней. Они вроде лечили, ну и кого нужно, как говорится, могли по медицинским показаниям списать с работы. Ну, какая-то никакая помощь была. А сейчас сам предоставлен рабочий метрополитен себе. Тебе выписали направление, иди в любую поликлинику, лечись там.
Говорит Валерий Собачкин. Между тем, скоро лето. А значит, и пассажиров, и машинистов вновь ждет пора испытаний. Меньшая часть поездов снабжены кондиционерами. В старых вагонах, особенно в час пик, жара и духота бывают столь невыносимыми, что и здоровым людям становится не по себе, не говоря уж о тех, кто страдает сердечными и сосудистыми заболеваниями. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
На Украине сепаратисты захватили Горловский горсовет и Центральный городской райотдел милиции. Накануне на здании исполкома города Красный Луч Луганской области был установлен российский флаг. В ночь на среду мэр Харькова Геннадий Кернес был прооперирован в Израиле. 28 апреля Кернес получил тяжелое огнестрельное ранение в результате покушения. В Карымском и Шилкинском районах Забайкальского края после произошедшего накануне взрыва боеприпасов полицейские проводят проверку на предмет обнаружения снарядов. В результате возгорания и взрыва на военных складах погибли 10 человек, еще 11 пострадали. В Ираке, где сегодня проходят парламентские выборы, при взрыве у избирательного участка недалеко от города Киркук на севере страны погибли две женщины. Еще два снаряда взорвались вблизи избирательных участков в западной части Багдада. Государственный секретарь США Джон Керри, выступая в Вашингтоне 29 апреля, заявил, что Россия, оккупировав Крым и затем дестабилизируя восточные области Украины, пытается изменить ландшафт безопасности в Восточной Европе. Вице-президент США Джозеф Байден встретился во вторник с премьер-министром Латвии в Белом доме. Как сообщила пресс-служба американской администрации, Байден заявил о приверженности США к коллективной защите союзников по НАТО в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора. И бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден намерен заключить сделку с американскими властями, которая позволит ему вернуться на родину. Об этом сообщила газета The New York Times. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса. Ну а мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Томская телекомпания ТВ-2 10 дней остается без эфирного вещания. Причина – поломка передатчика в областном радиотелевизионном передающем центре. Сегодня главный редактор ТВ-2 Виктор Мучник встречается с руководством ОРТПЦ. О том, почему томская телекомпания лишена сейчас эфира и каковы перспективы возобновления вещания, Виктор Мучник рассказал в интервью Елене Поляковской.
Мы потеряли эфирное вещание прошлую субботу, а по словам сотрудников РТПЦ случилась авария с устройством, которое называется «Фибер». Мы все это оборудование арендуем у РТПЦ. У нас есть лицензия на вещание, у РТПЦ связная лицензия. И аккуратнейшим образом за все это оборудование мы платим ежемесячно. Это один из главных наших платежей. Сейчас размер этого платежа за 200 тысяч в месяц. Произошла, по словам сотрудников РТПЦ, авария. Потом в ходе переписки с руководством РТПЦ мы с удивлением узнали, что этот самый фидер 1968 года изготовления. И за эти уже почти 10 дней пока не предпринято никаких внятных шагов по ремонту оборудования, вышедшего из строя. И больше того, нам никто внятным образом пока не обозначил сроки ремонта. Мы вещаем в кабель и, значит, онлайн. Эфирное вещание мы потеряли и пока не знаем, когда его восстановят.
Возникли ли у вас в связи с этой ситуацией проблемы с рекламодателями?
Пока надо отдать должное лояльности наших рекламодателей. Они, естественно, ждут восстановления эфира. Но, конечно, в любом случае мы несем серьезные убытки, потому что потеряли часть аудитории. К счастью, Томск, он достаточно все-таки по российским меркам кабелизированный город. Но так или иначе мы вещали еще на Томский район. Это около 100 тысяч населения. Эти люди потеряны. Ну и в Томске мы потеряли там около 40% аудитории потенциально в любом случае. Это серьезные, конечно, потери. Это все еще вот почему нас очень сильно напрягает то, о чем мы постоянно говорим нашим партнерам. У нас на 9 мая в Томске уже традиция, третий год, акция «Бессмертный полк». И уже 2 года мы проводим телемарафоны 9 мая. В этом году это уже будет, там в разных самых городах будут проводить телемарафоны. Мы планировали вот такую большую всероссийскую акцию. Ну и, соответственно, патч эфира для нас, эфирного вещания, это, конечно, такой очень серьезный удар. Причем ведь надо понимать, что кто не увидит, это люди без кабеля, кто они такие. Это значительная часть людей, не молодых. Часть из них на улицу не могут выйти. Ну и для них 9 мая – это очень важное событие и возможность увидеть все, что в городе происходит. Поэтому для нас, помимо всего прочего, это просто так болезненно и лично болезненно, поскольку для нас эта история с «Бессмертным полком», она очень важна. Нам очень многие люди звонят все это время, спрашивают, что мы можем сделать, как мы можем воздействовать на ситуацию. Я знаю, что пишут письма в самые разные инстанции, но у нас просто нет ответа на их вопрос.
Можно ли рассматривать то, что сейчас происходит, как некий способ давления на независимые региональные СМИ?
Я затрудняюсь пока с оценкой. Мне трудно себе представить, честно говоря, прямую уголовщину в виде того, что кто-то, условно говоря, залез на башню почему-то приказу и перерезал. В моей фантазии пока, чтобы представить такие действия, как-то не достает. Но представить себе, что кто-нибудь мог намекнуть, а вы, мол, не торопитесь, не стоит. Это я себе представить могу, что кто-то мог такое намекнуть нашим партнерам. На это моей фантазии хватает. Поскольку с разными формами давления за все это время мы сталкивались неоднократно, и были попытки лицензию у нас отобрать в разное время, и уголовные дела возбуждать, чего только не было за время нашего существования. Поэтому и такую форму давления я бы вовсе не исключал.
А есть ли какие-то конкуренты, которые претендуют на вашу чистоту?
Конкурентами бы я не назвал. У нас появилось письмо не так давно, подписанное «Профсоюз граждан России». Есть такая общероссийская организация, которая борется с пятой колонной очень активно. И, значит, эти люди высказали претензию на нашу чистоту. В том смысле, что давайте мы чистоту ТВ-2 передадим каким-нибудь патриотическим радио. То есть претензии высказаны, но я не назвал бы эту группу озабоченных граждан конкурентами. Это просто люди, которые увидели, что можно как-то сейчас повлиять на ситуацию, попробовать. Они же писали всякие письма и до того, насколько мне известно, в контролирующие инстанции с просьбами оказать на нас какое-нибудь воздействие.
Чего вы ждете от разговора с руководителем областного радиотелевизионного передающего центра?
С Все это время директор РТПЦ отсутствовал в Томске, а все остальные не предпринимали никаких действий к урегулированию ситуации, а к восстановлению вещения. Хотя руководство ТРЦ заверяет нас в том, что шаги предпринимаются, данные санкции на покупку фидера, потерпите, все это нам говорится. Но наше предложение, например, просто купить самостоятельно этот фидер в Красноярске, привезти его и чтобы его потом поставили, это предложение не было принято. Хотя самостоятельно эту проблему в части покупки фидера мы могли бы решить буквально за несколько дней.
С главным редактором томской телекомпании ТВ-2 Виктором Мучеником беседовала Елена Поляковская. Прокуратура Пензенской области запретила прокуратуре Городищевского района возвращать в суд дело о разжигании межнациональной розни и создании организации экстремистского толка против имама мечети села Средняя Елюзань Али Якупова. Обвинения против Якупова были выдвинуты летом прошлого года. За это время он пережил обыск в своем доме, провел несколько дней в следственном изоляторе, полгода находился под домашним арестом, а затем под подпиской о невыезде. На нескольких судебных заседаниях прокуратура пыталась доказать его вину, но доводы не были услышаны. Выяснять, в чем и почему обвиняли имама, в село Средняя Елюзань отправился корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Основой для уголовного дела в отношении Али Якупова послужило заявление, поступившее в региональный центр противодействия экстремизму от нескольких жителей села Средняя Елюзань. Граждане весной прошлого года сообщили о том, что имам одной из 13 местных мечетей Али Якупов в своих проповедях призывал к уничтожению евреев. В качестве доказательства были предоставлены две аудиозаписи, каждая продолжительностью по 18 часов. Кто-то в течение полутора суток напролет записывал не только службы и проповеди, но и малейший шорох в мечети. Было возбуждено производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса России, о чем самого Якупова даже не предупредили. В июне ничего не подозревающий Али вместе с супругой садятся в поезд «Пенза-Москва», отправляясь на международный конкурс чтецов Корана в Малайзию. К ним в купе зашли несколько мужчин, представившись сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью, они сообщили, что на Али Якупова заведено уголовное дело. Якупова сняли с поезда и припроводили в следственный изолятор, где он провел 4 дня. Здесь ему предъявили обвинения в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждении вражды по национальному признаку. В село были направлены сразу несколько бригад для проведения обыска. В числе тех, у кого были проведены обыски, 5 имамов местных мечетей и даже муфтий Пензенской области. «Такого позора я еще никогда не испытывал за всю свою жизнь», говорит 63-летний депутат местного органа самоуправления Джафар Кирасиров. В его доме также был проведен обыск.
«Я всю жизнь проработал честно, трудился. Сначала в совхозе, потом у нас совхоз развалился, там коллективное хозяйство было. Такое было оскорбление с этим обыском. И спрашивают, за что. Грубо проходил. Сначала они обыскивали там, это в сарае, где у меня привязана была скотина. Потом они зашли с этой обувью в дом. И там как раз у меня внуки были, 8 внуков. Швыряли, искали все в автоматах.
Ни оружия, ни наркотиков, ни запрещенной литературы в ходе обысков найдено не было. Так что тема экстремистской организации в селе Средняя Елюзань как бы сама собой сошла на нет. Внимание следователей сосредоточилось на имаме Али Якупове. Поводом для возбуждения уголовного дела стала одна из лекций имама. Во время проповеди, проведенной на татарском языке, он якобы публично призывал мусульман ехать в Палестину и истреблять там евреев. Сам Якупов утверждает, что ничего подобного он не то что не говорил, но даже и не имел в мыслях, цитируя одно из преданий, посвященных признакам судного дня, основанных на изречениях пророка. Пока шло следствие, 28-летний имам находился под домашним арестом.
«Я провел 6 месяцев в домашнем аресте. Я не мог ни с кем общаться, разговаривать, кроме тех, кто прописан со мной в этом доме. Не связываться, не звонить, ни по интернету даже общаться. Даже выходить нельзя было. Лично для меня это было суровым наказанием, потому что я вот человек должен работать с обществом. В конце я это узнал, что это было незаконно.
Следователям никак не удавалось собрать нужные факты, уличающие Якупова в противоправной деятельности. Подавляющее большинство односельчан встало на его защиту. Люди собирали деньги на оплату адвокатов, помогали его семье, приходили на заседание суда, говорит руководитель местного благотворительного фонда «Радуга» Рашид Куряев.
Мы очень переживали за Али Хазрат. На него повесили такое обвинение. Мы сразу сказали, что это клевета на него. Поэтому приложили все свои усилия, и мы, жители села Средняя Рязань, чтобы выявить истину и доказать, что он не является таковым. То, что он дилюзан, он представляет Россию на все международных конкурсах чтецов Корана. И люди – гордость вообще мусульманской уммы России.
Защита выявила много несоответствий в утверждениях уголовного дела. Фраза пророка, которую в своей лекции привел имам, не имеет ничего общего с экстремизмом. Возможно, что она каждый день звучит в сотнях мечетей по всей стране. Все дело в переводе. Переводчиком-экспертом сказанного, в данном случае на татарском языке, почему-то выступил работник пензенской таможни. Узбек, по которой татарское слово арабского происхождения, ехуд, иудей, перевел как еврей. Между тем, это канонично. Текст, и во всем мире это слово воспринимается вне связи с национальностью, говорит правозащитник из Мордовии Регби Кинин, также участвовавший в судебном процессе.
Судебная практика России такова, что даже по самым смехотворным поводам, в принципе, можно посадить человека. Мы очень боялись, что все-таки Али Якупову дадут какой-то срок. Стараниями адвокатов были разоблачены и клевета, была показана несостоятельность доказательств стороны обвинения следственного управления по Пензенской области. И в итоге Али Якупов был освобожден из-под домашнего ареста.
Сам Якупов сейчас смещен с поста имама мечети. Новым имамом стал один из инициаторов того самого письма, на основании которого и было возбуждено уголовное дело. Адвокаты уверены, что преследование Али Якупова будет прекращено. По мнению защиты, все аргументы следствия несостоятельны, что, в принципе, подтвердил и суд. Для Радио Свобода Игорь Телин, село Средняя Елюзань, Городищенский район Пензенской области.
Национальная баскетбольная ассоциация приняла беспрецедентное решение пожизненно дисквалифицировать владельца одной из команд лиги и потребовать, чтобы он продал свой клуб. Речь идет о владельце команды Лос-Анджелес Клиперс Дональде Стерлинге, увлеченном в расистских заявлениях. Подробнее о событии, потрясшем спортивный мир, рассказывает вашингтонский корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
До сих пор в этом году у команды Лос-Анджелес Клиперс все складывалось удачно. Команда отлично провела регулярный сезон, заняв первое место в западном дивизионе, а сейчас борется за выход во второй раунд плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Но на прошлой неделе все достижения команды были сведены на нет никем иным, как ее владельцем, богатейшим бизнесменом Дональдом Стерлингом. На спортивном сайте Deadspin была выложена аудиозапись частной телефонной беседы Стерлинга с его подругой Ви Стивиано, в которой тот настоятельно требовал, чтобы она прекратила появляться на публике с афроамериканцами. Возмущение у Стерлинга в частности вызвало то, что Стивиано опубликовала в Инстаграме свою фотографию с легендарным чернокожим баскетболистом Мэджиком Джонсоном. Позднее расширенную аудиозапись беседы на своем сайте выложил телеканал TMZ.
People call you and tell you that I have black people on my Instagram, and it bothers you.
Yeah, it bothers me a lot that you want to broadcast.
Тебе не понравилось, что тебе кто-то сказал, что я сообщила в Инстаграме, что я общаюсь с чернокожими? Спрашивает Стерлинга Стивиано. «Да, мне это очень не нравится. Зачем ты об этом распространяешься? Зачем тебе это надо?» – отвечает Стерлинг. Далее Стивиано напоминает Стерлингу, что она сама наполовину мексиканка, а наполовину негритянка, и говорит, что не разделяет его российских взглядов. Стерлинг отвечает, что если ей угодно, она может встречаться с чернокожими и даже спать с ними, но главное, чтобы она не появлялась с ними на публике, не рассказывала об этом в социальных сетях и не приводила чернокожих гостей на домашние игры его команды. При этом он говорит, что не является расистом, и что его требования продиктованы традициями и обычаями общества, в котором он живет. Далее он угрожает бросить Стивиано и найти себе другую девушку. Стерлингу, который женат, 80 лет, а Стивиано всего 31 год. В Встречаются они уже 4 года. Жена Стерлинга, Рошель, заявляет, что Стивиана встречается с престарелым и баснословно богатым владельцем баскетбольной команды исключительно из-за денег. Она подала на молодую женщину в суд, обвинив ее в том, что та обманным путем получила от Дональда Стерлинга подарки на общую сумму в 2,5 миллиона долларов. Российские заявления Стерлинга вызвали возмущение у американских общественных деятелей, спортсменов, болельщиков и политиков. Вот что сказал по этому поводу президент США Барак Обама. Я думаю, мне незачем пытаться как-то истолковать эти заявления. Они говорят сами за себя. Когда невежды пытаются продемонстрировать свое невежество, всем остальным ничего не надо делать. Надо просто дать им высказаться. Именно это и произошло в данной ситуации. Легендарный баскетболист Майкл Джордан, который ныне является владельцем команды Charlotte Bobcats, назвал заявления Стерлинга возмутительными и недостойными владельца баскетбольной команды. Прославленный баскетболист Чарльз Баркли сразу же призвал к тому, чтобы Стерлинг был дисквалифицирован. Недопустимо, чтобы владелец команды НБА выступал с оскорбительными заявлениями в адрес темнокожих, тем более, что большинство игроков в НБА – афроамериканцы. Недопустимо также, чтобы российских взглядов придерживался человек, обладающий властью и полномочиями принимать людей на работу и увольнять их. При этом Баркли напомнил, что Стерлинга обвиняли в дискриминации против афроамериканцев и выходцев из Латинской Америки и в прошлом, и что ему по этому поводу предъявляли судебный иск. Возмущение поведения владельца их клуба вызвало и у самих игроков команды. В знак протеста они вышли на предматчевую разминку в одетой наизнанку форме с тем, чтобы не было видно название их команды. Национальная баскетбольная ассоциация тем временем начала расследование и, убедившись в том, что аутентичность аудиозаписи разговора Стерлинга со Стивиана не вызывает сомнения, быстро приняла решение. О нем объявил комиссар НБА Адам Сильвер. Я ввожу пожизненный запрет на любые связи господина Стерлинга с командой Клипперс и Национальной баскетбольной ассоциацией. Ему запрещается присутствовать на матчах и тренировках команд лиги или находиться на каком бы то ни было объекте, принадлежащем команде Клипперс. Ему также запрещается участвовать в принятии каких бы то ни было деловых и кадровых решений, касающихся команды. Адам Сильвер далее сообщил, что Стерлинг будет оштрафован на 2,5 миллиона долларов и что в совет директоров лиги будет направлена просьба принять меры к тому, чтобы заставить Стерлинга продать команду. Вопрос теперь заключается в том, как поведет себя Стерлинг. Как отмечает онлайн-издание Pro Basketball Talk, у опозорившегося владельца Clippers есть два варианта – либо тихо и выгодно продать команду, либо оспаривать решение комиссара НБА в суде. Сам Стерлинг пока не раскрывает свои карты, но телекомпания Fox сообщила, что Стерлинг дал понять ее корреспонденту, что продавать команду он не собирается. Если дело дойдет до суда, то будет решаться вопрос о том, может ли профессиональная спортивная лига требовать от законного владельца команды, чтобы он ее продал, даже если этим владельцем является человек с испорченной репутацией.
Корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Ну и сегодня матчем в Магнитогорске между командами «Металлург» Магнитогорск, «Лев» Прага завершается сезон в континентальной хоккейной лиге. Финальная серия проходит в невероятно упорной борьбе. Счет в ней сейчас 3-3, и обладатель Кубка Гагарина определится лишь в седьмой игре. Об особенностях сезона КХЛ и в перспективах сборной России на ближайших международных турнирах в беседе с моим коллегой Андреем Шароградским рассуждает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Алексей, по-вашему, насколько закономерен выход в финал Кубка Гагарина таких клубов, как «Магнитка» и «Лев»?
Конечно, ни «Металлург» из Магнитогорска, ни «Лев» из Праги не считались в начале сезона очевидными претендентами на Кубок Гагарина. Изначально ни по финансовым, ни по кадровым ресурсам к фаворитам сезона эти клубы не относились. Тем не менее, это прочные команды, которые очень хорошо укомплектованы. Руководят клубами тренеры из других стран, не из России. Кайри Ялонин из Финляндии возглавляет «Пражский Лев», а знаменитый в НХЛ в свое время американец Майкл Кинан возглавляет магнитогорский «Металлург». Впервые обладателем Кубка Гагарина может стать иностранный клуб, то есть «Пражский Лев», и впервые чемпион России определился еще до начала финальной серии, то есть до начала, собственно, матча за Кубок Гагарина. И лучшим клубом России, понятное дело, стал «Металлург». Ну и вот тренеры смогли выжать максимум возможностей из своего кадрового ресурса. Ведь недаром говорят, что Магнитогорск и Металлург фактически в этой команде играют всего 3 хоккеиста по-настоящему, ну или 4, считая вратаря Василия Кошечкина. А 3 – это Зарипов, Ковыш и Мазякин, довольно сильное первое звено команды, из которого Майкл Кинен выжимает буквально все возможное. У Льва, у чешского клуба, игра поставлена по классическим канонам чешского хоккея, довольно прагматичная, безусловно, идущая от обороны, но вместе с тем Лев обладает опаснейшей контратакой и умением в нужную минуту перекрыть все ходы к своим воротам. Таким образом, за счет вот этих довольно конкретных качеств по конкретной ситуации действий этой команды, Лев с холодным финским расчетом, а Кинен довольно на агрессивную в канадском стиле игру, в общем-то, и делают эту игру, и поэтому можно сказать, что в финале и Лев, и Металлург оказались достаточно заслуженно, хотя клубы, например, СКА и Светили Санкт-Петербурга вполне могут сказать, что это место принадлежит им. Но СКА по-прежнему до сих пор в финале не играл ни разу.
Но это достоинство или недостаток континентальной хоккейной лиги, что вот происходит так, как происходит?
Это ее особенность. Я бы не назвал это недостатком, ни достоинством. Так получилось, что действительно в матче за главный российский трофей играет финский тренер с чешской командой и американский, или, скажем точнее, НХЛовский тренер с командой из Магнитогорска. Эта специфика лиги, она работает на расширение своего географического потенциала, так сказать. Недаром скоро в КХЛ вступят финский Зенит и итальянский Милан. И можно сколько угодно обсуждать преимущества или недостатки этого принципа, но именно так и основан сейчас КХЛ, и рассчитывать на что-либо другое, я думаю, нет никакого смысла.
Ну и давайте теперь поговорим о перспективах сборной России на предстоящем в Белоруссии чемпионате мира.
Для начала я бы заметил, что с 1 по 4 мая в Швеции пройдет 4-й этап Евротура. Шведские хоккейные игры. Сборная России играет 1 мая с командой Финляндии, 3-го с Чехией и 4-го со Швецией. И хотя в таблице Финляндия имеет 22 очка и далеко оторвалась впереди от остальных команд и участниц Евротура, достаточно сказать, что у ближайшего соперника у сборной России всего 12 очков. Тем не менее, Евротур всегда расценивался как тренировочный, но довольно важный турнир перед любыми соревнованиями, а уж тем более перед чемпионатом мира, который стартует в Минске 9 мая. 9 мая с Россией сыграет со Швейцарией. Этот чемпионат мира для сборной России очень важен тем, что уже сейчас, сразу же на первом этапе, будут играть НХЛ-овцы, те, которые не вошли в первый этап Кубка Стэнли, а именно игроки Вашингтона, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, ну и еще несколько человек из НХЛ. Овечкина сразу же выдвинули на пост капитана в шведских играх. Он будет руководить российской командой, так сказать, на льду. И, конечно, это сразу выводит сборную России автоматически в лидеры чемпионата мира. По крайней мере, потенциальные фавориты. Другое дело, что Овечкин, может быть, не настолько сейчас хорош, как обычно он бывает, но он регулярно лидирует в списке бомбардиров и регулярно доказывает, что он индивидуально один из сильнейших российских игроков. Думаю, что, конечно же, и в Евротуре, и на чемпионате мира он будет играть значительную роль в составе сборной России. Олимпиаду в Сочи, где сборная России не смогла выйти в четверку сильнейших, я думаю, уже все игроки забыли, как страшный сон. К тому же я напомню, что у сборной России новый главный тренер Зинатолу Беделединову, который руководил командой в Сочи, возглавляет сейчас Олег Знарок. И с его приходом команда, мне кажется, приобрела какие-то новые игровые черты. Хотя говорить о новом и старом в игре сборной России до того, как приедут все основные игроки из национальной хоккейной лиги, довольно сложно. Но, тем не менее, я думаю, Знарок – это тренер, его команды всегда умели сражаться до последнего. Именно это, получается, бойцовские команды, не столько демонстрирующие изящный хоккей, сколько атлетизм и борьбу на всех участках поля. Я думаю, что в этом смысле сборной России таких качеств, конечно же, не хватало. Теперь, может быть, с появлением этих качеств в сборной России появятся какие-то новые возможности для игры на чемпионате мира.
Андрей Шароградский беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. И на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных выпусках и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».